Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda
Hari Bol
Сегодня наша тема задана о том, как углубить свою любовь, как обнаружить ее источник, как этот вопрос главный решить в нашей жизни, счастье, вдохновение, смысла. И несомненно, что любовь — это определенное также чувство. Но Шрила Прабхупада в своих книгах и лекциях он дает акцент другой. Не так, что мы сразу именно сможем чувствовать любовь. Звук. Чувствовать. Сначала необходимо достичь определенного уровня благости, саттвы. Если мы не чувствуем саттву, не ощущаем саттву, то как же мы сможем ощутить более высокие чувства, осознать смысл? И можно начать с того, что мы же сейчас, что сейчас мы чувствуем, какова наша бхава, жизнь. Бхава много значений имеет слово. Бхава означает настроение также. Да, мы спрашиваем о каком-то преданном, мы спрашиваем, как его настроение. Такой бы ключевой момент состояния преданного, ума настроения. Бхава, чем он сейчас живет? Обидой, энтузиазмом, что-то делать для других, или думает сейчас о себе. Это различные настроения, которые мы можем проводить. И вот какова же эта бхава нашей повседневной жизни? Говорится, что материальная жизнь, эта бхава, протекает в измерениях страха, счастья, несчастья, скорби, голода, иллюзий, жажды, даже смерти. Это то, что человек может ощущать, испытывать в жизни. Ну, так описывается в Шримад-Бхагаватам. Что такое материальное измерение жизни? Вот в этих шести или больше, меньше бывает. В шести измерениях жизнь протекает. Голод, жажду мы чувствуем. Каждый день чувствуем голод. Но обычно мы не чувствуем голод до какого-то мучительного состояния. Просто мы проголодались. Хороший признак, что сейчас будет обед, или завтра, пир. То мы чувствуем сытость, удовлетворение. Иногда мы расстроены, чувствуем элементы скорби. Иногда радуемся, когда ум возбуждается от каких-то надежд или приобретений. Также жажда сопутствует нам. И также можем пережить старость, ощутить на себе это время, юность. Смерть тоже мы должны пережить. Вот это то, чем живет живое существо в материальном мире. Пока оно поглощено этим обусловленным сознанием, очень трудно найти какие-то другие чувства. Возвысить чувства. То есть нужно сначала очистить от этой скорби, голода, жажды, друзей, врагов, старости, ну, то, что мы обычно переживаем неосознанно. Это спонтанно. То есть мы живем так спонтанно в этом теле и все принимаем за реальность. Но любовь дремлет в сердце живого существа в глубине. Вот, за пределами этой иллюзии, там в глубине есть причина жизни. Причина, почему мы хотим что-то переживать, собственно говоря. Это причина — любовь. Мы ищем любви, чего-то прекрасного, достойного. Но в результате переживаем то, что переживаем. Вот такой результат в нашем случае. Поэтому нас ждет такое разочарование часто в жизни. И с чего начинается, собственно, сатва, вот это более высокое чувство по отношению к миру, к людям, к Богу. Я слышал, что это начинается с чувства благодарности. Если вы испытываете чувство благодарности, это элементы сатвы, это начало, начало какой-то просветленной жизни в знании. Потому что мы, если пользуемся всеми ресурсами, даже материальными, мы много чего используем, всегда, всю жизнь мы чем-то пользуемся, но не всегда испытываем чувство благодарности к тому, что мы имеем. Скорее всего, человек думает по-другому, что мало всего это. Достаточно. За что тут благодарить, собственно говоря? Ну, за что благодарить моих родителей? Ну, они просто выполняли свой долг. И всякое было. Ну, и было что-то хорошее. Но я не вижу такой особой какой-то благодарности моим родителям. Или учителя в школе. Ну, кто они такие вообще были? Для меня. Источник может быть раздражения. Ну, конечно, чему-то научили, понятное дело. Но вообще-то... Не испытываю такое чувство к ним. А к кому? К окружающим людям, которые живут со мной в обществе и работают. Ну, они обычные материалисты, каждый сам за себя, собственно говоря. Чего их благодарить? Им деньги за это платят. И так. Только человек в сатве понимает, что дело здесь не в том, что платят деньги. Например, мне запомнился один фрагмент из нашего служения в Армении. В 90-м году или накануне, да, это был как раз вот стык 89-90 года, Новый год, вот декабрь месяц мы там были, как раз вот после несчастья, национальной трагедии, землетрясения, и мы стали распространять там просад. Как сказал же, Беси просил распространить просад, не книги, а просад. Если удастся книги, то заинтересуются можно, но сейчас просто нужно людей кормить просадом. Они сейчас в разрушенном городе, домов нет, квартир нет, воды нет, электричества нет. У них там палатки сейчас какие-то разбиты, зима на улице, им нужна пища. Там много погибших, люди в депрессии, в глубокой трагедии находятся, им нужна просто помощь. Просто хорошие слова и горячие, хорошая свежая пища, вот просад самый лучший. Я помню, что разные люди по-разному оценивали нашу деятельность. По-разному к ней относились. Дети воспринимали это как, само собой разумеется, что кто-то должен приезжать и кормить их. Они просто с радостью прибегали, расхватывали самые вкусные вещи. Сладости мы для них готовили. Мы не ожидали от детей ничего другого. Дети есть дети. Просто о них нужно заботиться, не ожидая взамен ничего. Они еще дети. Так же, как начинающий приятный, он начинает свое служение, ну, еще трудно от него ожидать какой-то ответной реакции. Ну, просто это делает для своего наслаждения, как игра, вот, я не знаю, новое счастье какое-то. Ему нравится это. Он еще не скоро оценит, что он получает, он должен вырасти. А люди взрослые, они говорили, ну, это нормально, что вы должны это делать, вы же от исполкома делаете это все. Вы же продукты вам... Пожертвовал исполком, профинансировал, поэтому, да, вы должны это сделать, это ваша обязанность, делайте это хорошо. Ну вот почему у вас суп не очень такой, значит, масляничный? Нужно больше масла класть туда. Или почему там у вас вот такое качество пищи или другое качество пищи? Они могут оценить это все и так отнестись к нам. И все либо принимали как задолжено, либо... также выражали какие-то пожелания или претензии. И только одна женщина, практически беззубая, очень старая женщина, она всегда подходила к нам со слезами на глазах, говорила, дай вам Бог здоровья вообще. Она понимала, что здесь не деньги, не какие-то чьи-то обязанности. Она понимала с позиции добродетели, что за всем этим стоит только одно, кто-то хочет помочь. Кто-то еще имеет какую-то сатву. И вот за это нужно это не платить, а благодарить. Вот это поддерживающая мощные силы благодарность. Поэтому человек с развитым сознанием, он ищет как раз вот повод поблагодарить, чем повод не благодарить. Да, ты хорошо все сделал. Но вот здесь у тебя, тем не менее, был недостаток, поэтому благодарности не ждет. Вот я нашел причину, основание. Так. И все же человек в сатвагуне, он будет совершенно по-другому смотреть на мир. Да, тут есть много недостатков, но тут также есть причина для благодарности. И вот, наверное, с этого и начинается наш путь любви. Вот с этого проявления. Я слышал также, что Раданат Махарадж говорил, в каком же духе он говорил о благодарности. И дефицит любви, но нет. Любви много. В сердце она дремлет, но ее там очень много. В дремлющем состоянии, может быть, она не так проявлена, очевидно, не так, чтобы можно было почувствовать, потерять сознание от любви. Я не видел еще ни одного человека в своей жизни, который потерял сознание от любви. Но я много видел притворщиков, которые делают вид, очень хорошо имитируют, что они любят и обещают, а потом обманывают. Таких людей я видел большинство. И также видел людей долго, которые любят, не любят, но долг есть. И не очень-то смотрят на эти вещи. Да. Любовь, не любовь, но я должен выполнить свои обязанности. Перед семьей, или перед страной, или перед обществом, или перед гуру, или перед Кришной. Неважно, есть любовь или нет любовь. Но также я видел людей, которые считают, что они вообще не достойны никакой любви. Им нужно очиститься. И есть на самом деле люди, мы тоже можем встретить, у которых есть сердце этой любовь. И они ее никогда не демонстрируют. Скорее, они становятся очень терпеливыми, молчаливыми, сосредоточенными на служении. Говорится, что если человек обретает какую-то любовь, бхакти, один из признаков этой бхакти, что его больше не интересуют никакие логические выводы, никакие умозаключения, никакие красивые слова и выводы, равнодушно к этому относятся. Он поглощен совсем другими энергиями. Итак, способы, как же эту любовь возродить? Прабхупад сказал, что есть авторитетная практика, и назвал метод сознания Кришны. Потому что любовь из Кришны исходит. Говорим, лучи солнца от солнца исходят. Говорим, лучи солнца, всегда говорим так. Не просто луч, луч солнца, он от солнца исходит. Поэтому сознание Кришны, как? От Кришны же сознание исходит. Как без Кришны можно что-то сознавать, улучшать свою жизнь, вот эту бхаву, это настроение, которое мы говорим. Настроение имеет оба настроения ключевую роль, потому что если нет этого настроения, человек вообще ничего не хочет делать. Невозможно практически ничего сделать. Как важно оба настроение. И наоборот, если появляется настроение, вдохновение, энтузиазма, веры, человек сделает невероятные вещи. Просто можно удивиться, как вообще это возможно, что человек может такие вещи делать, если там есть бхава, настроение. Даже в материальном смысле слова это так. Не только в духовном, даже в материальном. Есть какие-то великие лидеры, политики, не знаю, революционеры, реформаторы. Там такой энтузиазм, такая энергия, такое вдохновение. Прабхупада описывает в одном месте, что Лакшми, богиня процветания, там, где Нараяна. Если мы служим на Райане, Лакшми придет туда. То есть удача, энтузиазм придет туда. Успех придет туда. Но, Прабхупада также говорит, материалисты тоже получают благословение Лакшми. Как? Благодаря энтузиазму. Все. Просто если у человека очень сильный энтузиазм, вот эта вот вера, получает. Даже в материальном смысле слова получает. Даже если он материалист. Но Лакшми дает ему эту возможность. Почему? Потому что Лакшми богиня. Она беспристрастна. Есть две причины получить результат. Либо свой личный материальный энтузиазм, это умонастроение, сильное желание, либо сильная преданность Кришне. У нас метод сознания Кришны. Мы хотим удовлетворить Кришну, а не свои желания. Потому что Лакшми, когда дает результат, это очень опасно. В материальном смысле слова человек получает удачу. О, он очень счастлив, он очень привязывается к этой удаче, но Лакшми потом уйдет. Она там не останется. Лока-лока чалар чита называют ее. Она передвигается с места на место. Вы не увидите, чтобы она где-то вечно находилась в материальном мире в одном месте, в какой-то чьей-то квартире или чьем-то бизнесе. Ее это вообще не интересует. Она отречена от всего этого, она награждает человека, потом она покидает ее в другое место. Это глубокая травма в итоге получается. Это не благословение, на самом деле мы говорим, это проклятие этой жизни просто. Но если мы служим Кришне, вот в той степени, насколько мы ему предаемся, мы увидим стабильность в нашем успехе. В целом наше движение, сознание Кришны по всему миру стабильно имеет развитие в целом. В деталях нет. В деталях где-то есть успех, где-то сейчас есть полный провал. В деталях. Где-то Лакшми покидает какие-то места, потому что если там Кришна недоволен, Лакшми уйдет оттуда. Но в целом все же Кришна поддерживает это движение. Он доволен этим движением. И в целом движение по всему миру оно поддерживается. Если где-то упадок, где-то взлет. И вот таким образом вот мы видим спорадически, как говорится. Вот, непредсказуемо, спонтанно идет развитие. От Кришны это зависит. И мы видим, что когда преданные, они получают милость Кришны и не испытывают чувство благодарности. Вот с этого и начинается кризис. Как бы вдруг в какой-то момент недостаточно, может, и садана бхакти, недостаточно книг Прабхупады. Недостаточно. Недостаточно Хари Кришна Махамантры, и просада недостаточно. Чего-то не хватает. Вкуса не хватает. Но там, где преданные, получают почти ничего по милости Кришны и осознают это. Почти ничего. Но осознавая, испытывают благодарность, они так счастливы. Когда-то мне преданный рассказал, проводили на Махату какую-то конспиративную в Ленинграде. Нашли квартиру, где не было хозяина никакого. То есть, я не знаю, что там было за квартира. Туда привели несколько человек, чтобы провести программу. Хвоста не было. Там проводили программу, но нашли на кухне только упаковку гречневой, крупы и все. Вообще ни соли, ни сахара, ни масла, ничего. Вода из-под крана. Вода из-под крана в Петербурге с лямблями. Так, считаю специалист. Ну, если прокипятить, то можно. Вот они там провели киртан, почитали гиту, пошли на кухню и обнаружили только одну упаковку гречки. Ну, что делать? Они сварили без соли, без сахара, без масла, просто гречку на воде из-под крана. Предложили Кришне. И все были в экстазе. И были благодарны все, кто там был. За эту гречку без соли, за этот киртан, за эту квартиру неубранную. Почти ничего не имели. Ни храм, ничего. Но как люди благодарили за все эти вещи? За то, что там есть духовный смысл, как они чувствовали. И счастье неизмеримое. Запоминается на всю жизнь. Это гречневая крупа без соли и сахара. Без масла. Когда-то преданные собрались на квартире. У Шинаты же старые преданные. Я не был инициирован. Мы только начинали. Но меня как-то вот уже доверие почувствовали. И пригласили туда на эту встречу. Я просто там хотел посидеть, посмотреть, как общаются преданные. Я не участвовал так. И они обсуждали очень интересную тему для меня в то время. Они говорили, как привлекательно распространять сознание Кришны нужно. И кто-то говорил, знаете, нужно хорошо петь, научиться, нужно играть на музыкальных инструментах. Если мы на караталах играем, нужно уметь это делать. Ну, то, что мы сейчас говорим. В то время тоже говорили, что мы проводим программы, но часто мы это делаем некрасиво. Или одеваемся некрасиво, или с людьми общаемся не очень вежливо. Вот те же самые темы. И как-то к этому разговор шел, что нужно уметь играть на инструментах. Вообще хорошо бы, если бы гармонь была на программах. А гармонь была тогда одна, единственная на Советский Союз. Не было никаких гармоний. Эту гармонь кто-то подарил, она Ташанти Прабу еще. Вот у него была эта гармонь. Когда он был закрыт, так сказать, властями, эта гармония вот среди него. Приятно как-то вот она гуляла. Хотя он приказал никому не давать эту гармонию, чтобы она ждала его. А они пользовались этой гармонией без его спроса. Так было. И вот такой разговор. Я сидел и слушал, я был совершенно вот таким неофитом, но я был не согласен тогда с тем, что говорили преданные. Не то, что я резко был не согласен, просто у меня был другой опыт. Я думал, слушал, думал, ну, неважно все. Красиво петь или там танцевать, или одеваться, или что-то еще. Я вообще по жизни не придавал внешним факторам значения. Тут они как раз говорили о внешне привлекательном факторе. И как-то я внутренне отклика не находила вот эта тема у меня. Потому что, ну, как-то я привлекся не этим. Мне опыт говорил о другом совсем. И тут выступил в конце преданный, который меня туда привел, Анантачарья, и сказал простую вещь, что все просто. Если мы это делаем с преданностью, Кришна будет доволен, и сознание Кришны распространится. Если человек преданный, который пришел на программу, он и сухарем привлечется. Он скажет, Кришна, все привлекающие, откусив этот сухарь вообще. Я подумал, вот то, что он говорит. Вот это так и есть. Вот что важно. Это не к тому, что мы не должны делать это хорошо. Но вот эта благодарность за этот кусочек сухаря, это качество преданного. Это качество преданного. Это минимум сатва-гуна. С этого начинается любовь. Вот представьте, у вас нет ничего. Брахман Шрута Кирти, вы нищий. Но вы Кришну приглашаете в свой дом. Там Бакулашва есть еще царь, он тоже пригласил Кришну. И Брахман Шрутадева тоже пригласил Кришну. Но он нищий, а царь, конечно же, богатый. И Кришна, чтобы удовлетворить обоих, поскольку там была Бхакти, разделился на две экспансии, пошел туда и туда. И в дом к нищему Брахману, и в дом царя пришел. Так и так. И что, Браман мог только предложить ему подстилку, стакан воды и хорошие слова, что-то очень скромное. Соломенную подстилку в таком, ну, обычный дом, соломенная хижина. Царь Бахулашва там строил пир, конечно, в соответствии с царским приемом. Кришна был доволен одинаково и тем, и другим приемом. Что он очень благодарный. Он дал благословение этому Браману. Как вы думаете, что чувствовал Браман? За какие-то простые вещи, вообще незначительные вещи. Кришна так благодарен. Это же бхакти. Как вы можете не любить человека, который благодарен вам? За простые вещи. Ну, скажите, это разве не любовь? Если мы просто отблагодарим человека за какую-то незаметную вещь, которую мы обычно не замечали, заметим. Вы почувствуете, любовь есть у нас. Когда-то на фестивале, это был фестиваль Барнаульский, там где-то очень в красивых местах, глухих, таежных, на острове между реками двух, там проводили фестиваль на алтаре. А я помню, туда приехал Гуру Махарадж. Интересно, что там было наводнение накануне. Стоило нам туда приехать, дожди были проливные, там все дни, и местные жители там где-то жили, сказали, что тут у вас, что вы сюда едете, столько машин, автобусы. Говорит, тут фестиваль, какой фестиваль, тут прогноз, месяц будет проливной. Лучше уезжайте. Фестиваль, ну как, такая погода ужасная. Вот, и там такой проливной дождь был ночью, и в конце концов утром мы проснулись, нас поселили там в единственном двухэтажном домике деревянном. Остальных палатках преданные жили. Палатки, там были матрасы у них там какие-то или что-то завезли. Вот. И утром я подхожу к окну, что-то странное чувствую. Вода кругом. Острова нет. Один дом наш стоит, и все. И река, и мы в реке просто. И преданные, где все преданные? Палатки все. Все, все, вот так торчат эти штуки, все там смывает, знаете, на лодках кто-то там разводит продукты, спасательная какая-то там команда уже организовали спасать преданных. Там какой-то еще был такой домик тоже на холмике, такой вот на двух человек. И кто-то вышел оттуда и вообще упал и провалился куда-то с головой. А другой ходил вот так вот в этой вот мутной реке текущей, представьте, жижи. Зубной щеткой говорил, где вода? Есть вода. Зубы почистить, воду искал. Что-то странная ситуация. И И местные жители сказали, нет, здесь ничего. И мы подумали, ну, это уже опасно, если преданные сейчас приедут сюда в наводнение. Они же не выберутся, не поднимутся потом на этот, по дороге на этот карьер обратно. Все развезло, все дороги. Автобус там встал, где-то завяз у них. Ой, карус. И Гуру Махарадж едет туда. А преданные в автобусе уже плачут. Там дети, там пищи нет. Представьте, ночь нужно сидеть. И детей кормить нечем. Ну, ситуация критическая вообще. Даже в том и карусе. Тут Гуру Махарадж приезжает, этот карус, там матаджи все ревут. И он перед ними «Харибол! Гауранга!» кричит. И едет дальше по этой дороге, вот на легковой машине. Но, к счастью, вода стала спадать постепенно, вот уже к полудню все больше и больше, и островок это образовался там. Все было мокрое, все вещи у преданных, холодно было, страшно. И все в этот дом набились, мы всех в этот дом, как Дед Мазай и Зайцы, знаете, вот все там, кто на балконе, вот просто как вот. И при этом кто-то героически готовил просад, не знаю, как они это сделали, я не видел, как они там все это соорудили, понимаете, не добились того, чтобы преданные приняли горячий просад, чтобы был завтрак. Потом Гуру Махарадж спросил, вам понравился просад после всего этого? Сказали, да, просад был великолепный. Это радость была, знаете, после всех этих испытаний. Просад вкусить, горячий, свежий просад со специями, все предложено Кришне. Сказали, да, просад, это же халава была. А потом он спросил, а кто из вас поблагодарил повара? И все замолчали. Никому в голову такое не приходило тогда. Все они не подумали даже об этом. Кто-то поблагодарил повара? Наше саморазумеется, что повар должен готовить просад. Ну, само собой разумеется, что мама должна делать то-то, 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 а папа то-то, то-то, то-то. А старший, само собой разумеется, должен делать то-то и то-то. Это их обязанность. А младшие, само собой разумеется, должны делать, подчиняться, делать то-то, то-то. А равные должны делать. Ну, это чудо, какая благодарность. У каждой свои обязанности распределены. Мы привыкли так думать, потому что в этой системе материально за все платят деньги. За старшинство, за меньшинство и за равенство. За все платит деньги, потом благодарности нет. Все куплено. Вот в чем проблема. И мы все еще должны освободиться от этого сознания, которое просто вот, ну, тонким образом, оно еще где-то живет у нас. Просто вот эта материальная культура, где все заплачено. Поэтому там нет места благодарности. Но даже опытные материалисты, культурные, опытные, возвышенные, они знают, что даже если за деньги нужно благодарить человека. Потому что это отношение, это очень сильное отношение. Благодарность очень важна. В любом обществе есть такое понятие, как благодарность. И в материальном, и в духовном. Но в духовном смысле слова должно быть глубже. Бескорыстная благодарность. То есть, когда мы благодарим кого-то, не в надежде, что он еще больше или лучше для нас сделает, или можно поддержать наши материальные отношения выгодные. Нет, не для этого вообще, чтобы Кришна был доволен. Мы благодарим преданных, потому что Кришна любит преданных. Пусть они маленькие вещи делают, но для Кришны, если Кришна принимает, мы должны быть очень благодарны им за это. Это было как бы, ну, вступление к теме, потому что тема сегодня будет сложная. Нам придется поработать головой. Постараться не уснуть. 61 объяснение стиха от Марама. 61 вам придется запомнить сегодня объяснение. Это придется очень тяжело трудиться. Но сначала мы должны поблагодарить Кришнадасскую Раш Госвами за то, что он написал эту главу вообще. Очень трудно для нас. Невыносимо трудно. Но мы же благодарность сегодня развиваем, так? Мы благодарны за эту главу, которую чаще всего пролистывают, что все хотят об игре Господа читания, о слезах и плачах и так далее, о потере сознания. О чувствах. Это тоже хорошо. Но также нужны какие-то основания для этого, знания твердые. Чтобы мы не слишком были сентиментальными в этом процессе. Слава Шри Чайтанья Махапрабху. Он подобен восточной стороне небосвода. Откуда взошло солнце, стиха Атмарама. Он распространил лучи этого стиха в виде разных его значений, тем самым рассеяв мрак материального мира. Боже, он защитит, пусть же он защитит Вселенную. Тут что-то необычное описывается. Какой-то один стих, смотрите, сравнивается здесь просто с солнцем, который рассеял всю тьму, весь мрак небосвода. Очень важно. Джая, джая, шри читания, джая, нитянанда, джая, двайта, чандра, джая, гаура, бхакта, вринда. Слава Господу читания, слава Господу нитянанде, слава двайта, чандре, слава всем преданным Господу читания. Табе санатана прабра чаранен тария, пуна раппи кахикичу виная кария. После этого Санатана Госвами обнял лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху и смиренно обратился к нему с такой просьбой. Санатана Госвами сказал: «Мой Господь, я слышал, что однажды в доме Сарамбамба Тачари ты объяснил 18 значений стиха Атмарама. Атмарамаш чамунайо нигранта апирукраме курвантягайтуким бхактим иттхам бутта гуногари». Это и тот самый стих из Шримад Бхагаватам, первая песня, 7 глава, 10 текст. Звучит он так в переводе: самоудовлетворенные души атмарам, свободные от посторонних материальных желаний, тоже тянутся к любовному служению Шри Кришне, качества которого трансцендентны, а деяния поразительны. Верховного Господа Хари называют Кришна именно потому, что он обладает такой трансцендентной привлекательностью. Вот Господь Читания бесконечно, собственно говоря, объяснял значение этого стиха. Сначала он рассказал об этом Сарамбам Батачари, и теперь снова по просьбе Санатана Госвами он еще даст какие-то объяснения этого стиха, где записано читать Чаритамрита. Новый, совершенно новый. «Я слышал эту удивительную историю, потому горю желанием услышать вновь твое объяснение. Если бы ты повторил его, я бы с радостью послушал тебя». Это, говорит Санатана Госвами, просит повторить то, что он разъяснил Сарвабхаум Бхаттачарье. А Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Я безумец». И Сарвабхаум Бхаттачарье безумец. Не мудрено, что он принял мои слова за правду. Да, мы здесь ведем безумные речи, повторяем то, что написано читать читать. Ну, вчера мы говорили о Галоке Вриндаване, и все серьезно слушали. Как это возможно вообще? Какой нормальный человек серьезно все воспримет, скажите? Галока Вриндавана, Шива Дхама, Дэвид Хама. Безумные речи мы ведем с вами какие-то. Любой нормальный человек скажет: странная группа. Какие-то сумасшедшие, похоже. А потом танцуют здесь, кричат долго. И главное, не пьют, не курят. Странная какая-то у них группа. Не мудрено, что он принял мои слова за правду. Я не помню, что говорил тогда. Но если благодаря общению с тобой какие-либо мысли придут мне на ум, я изложу их в словах. Вот видите, что говорит Господь Читания. Я не помню. Иногда вы говорите такое, кто-то вас спрашивает, собственно, вы знаете, но когда кто-то спрашивает, вы говорите: «Не помню». У вас нет желания эту тему поднимать, скажем, в присутствии какого-то человека. Не то, что Господь читает, не помнит, он помнит. Верховная личность Бога. Но сейчас он общается с Санатаной Госвами. Потом говорит: «Если вот я с тобой общаюсь сейчас что-то подумаю, я скажу об этом». То есть нужна причина, чтобы выражать какие-то мысли, идеи. И знание излагает. То есть это знание — это душа. И душа излагает знания, знает, когда есть отношения. Никак иначе. Вот эти вот зубрения, это, вы сами понимаете, не имеет никакого отношения к знанию. Можно зубрить какие-то вещи, запоминать их, записывать, снова зубрить. Здесь о другом речь идет. Господь Читания говорит: благодаря общению с тобой, поскольку Санатана Госвами спросил очень искренне, искреннее желание слушать эти возвышенные темы. Атмарама Шлока — это великое знание. Потому что речь идет о самой возвышенной трансцендентной любви в этой шлоке. О самых возвышенных вещах. Сахаджа Амара Кичу Артана Хиваси Тома Самаран Сангабали Кичу Пракаши. Как правило, я сам я не способен давать никаких объяснений. Однако благодаря общению с тобой что-то может проявиться. Прабхупад говорил что-то подобное ученикам. Спрашивали, что Прабхупада, как это вот вы так быстро отвечаете на вопрос? Никогда не видел, что вы надолго задумывались, когда вы задавали какие-то сложные вопросы. Сразу отвечаете на любые вопросы. Прабхупад говорит, только что я не знал ответа, но как только вы спрашивали, ответ пришел. Как только вы начали спрашивать, говорить об этом, ответ пришел. Но говорит, только что я не знал этого. Господь Читанец говорит то же самое. Экадаша пада эш локи суньермала. Питтакнан артха пады кари чаламала. Чаламала. Этот стих состоит из 11 ясных слов. Но если рассмотреть их по отдельности, то каждое слово засияет разнообразными значениями. Итак, запоминайте слова шлоки. 11. Мы проверим нашу способность. 11 слов этого стиха таковы. Атмарама. Можете повторять. Атмарама. Атмарама. Ча.
Ча.
Муная.
Муная.
Ниргрантха.
Ниргрантха.
Апи.
Апи.
Урукраме.
Урукраме.
Курванти.
Курванти.
Ахайтуким.
Ахайтуким.
Бхактим. Итхамбутагуна.
Итхамбутагуна.
Хари.
Хари.
Запомнил. Хорошо. Шри Чайтанья Махапрабху объяснит различные дополнительные смыслы и оттенки значений слов. Семь различных значений слова «атма». Семь. Таковы. Абсолютная истина. Сейчас я прочитаю, кто-то сможет повторить, если различит. Абсолютная истина. Тело, ум, усилие, твердость, разум и природа. Кто может повторить, если различит? На память. Громче. Абсолютная истина.
Тело.
Тело. Усилие.
Усилие, твердость.
Природа.
Природа.
Прекрасно. Все запомнили? Слово «атма» указывает на тело, ум, абсолютную истину, природные качества, твердость, разум и усилия. Это цитаты из словаря Вишвапракаша. Объясни слово «атма». Слова есть. Вот сколько значений слова «атма». Я. Я. Слава – это я. И я относится, смотрите, к природе, к разуму, к твердости. Дхарма – твердость. Усилие – то же самое. Ум, тело – абсолютно истина. Слово «атмарама» обозначает того, кто черпает радость в этих семи понятиях. Атма – рама. Рама означает радость. Так, блаженство, радость, атмарама. И слово атмарама уже означает того, кто черпает радость в этих семи понятиях. Абсолютной истине, теле, уме. Позже я перечислю разные виды атмарам. Смотрите, в чем можно черпать счастье? Что можно любить? Можно любить природу. Атмарама. Можно любить разум. Ну, мы слушаем какие-то разумные вещи. Так? Можно любить исполнение долга, твердость и усилия. Можно любить тело. Можно любить абсолютную истину. Скажем, какие есть у нас современные атмарамы? Что они любят? Тело любят больше всего. Что еще любят? Природу могут любить люди.
Усилия
могут любить. Вот твердость уже не очень. Обещают, что это твердо, не очень любят. Мало ли что. Вот какие-то моменты тоже нам известны, так? Атмарама, вот, значит, черпать удовлетворение вот в этих вещах. А если преданные черпают удовлетворение в абсолютной истине, нужны ли все остальные? Кто знает? Скажем, вы черпаете удовлетворение в абсолютной истине. Нужны ли все остальные вещи? Да? Как говорится, абсолютно ведь нужно любить и телом, и душой, и исполнением долга, и всем на свете, не так ли? Поэтому они тоже нужны, это хорошие инструменты. Можно любить инструменты, а можно любить, для чего они предназначены. И то, и другое нужно любить. Дорогой Санатана, послушай вначале о значениях других слов. Начинается слово «муни». Я расскажу о значении каждого из слов по отдельности, а после объясню, что значит стих целиком. Слово «муни» означает человек глубокомысленный, серьезный или молчаливый, аскетичный, твердо следующий своим обетам, отшельник и святой. Это вот все в одном слове «муни». Таковы различные значения слова «муни». Глубокомысленный, серьезный или молчаливый, аскетичный, твердо следующим своим обетом, отшельник и святой. Слово «нирграндха» указывает на того, кто освободился от материальных узлов невежества. Оно также относится к тому, кто не следует никаким правилам, предписываемым ведами. Оно указывает также на того, кто не обладает знанием. Странное слово. «Нирграндха». Ну, сейчас будет объясняться. Сейчас можем понять, что за термин это слово? Куда направлен? Что обозначает этот термин? Словом «нирграндха» обозначают также людей необразованных, безродных, не умеющих себя вести, не следующих принципам и тех, кто не оказывает почтения ведическим писаниям. Это слово еще может указывать как на человека с капиталом, так и на того, у кого нет богатств. И богатый, и бедный. Одно слово. Вот что за слово такое? Не разобраться? Непонятно ничего. Все означает. Одно слово. Нирграндха. Интересно, что оно идет в сочетании с словом Атмарама и Муни. Необычный момент, правда же? Но обозначает любого фактически человека. И цивилизованного, и нецивилизованного, и богатого, и бедного, и разумного, обученного, и глупца последнего. Такой вот спектр применяется в санскрите. Какова же суть этого слова? Приставка «них» придает слову значение уверенности, последовательности, формирования или запрета. Слово «грант» указывает на богатство, трактат и словообразование. «Грант» и так означает писание тоже, книга. Это значит идет... Богатство, трактат или словообразование. Грандха. Нир означает уверенность, последовательность формирования или запрет. Запрет означает нет. Нир, нет. Нирвана, нет леса. Значит, нет богатства, нет писаний, нет словообразования. То есть человек ничего не знает об этом. Нир грандха. Но также означает и уверенность, последовательность, что он достигает богатства, изучает Писание и может пользоваться словами. Ниргран. Что здесь имеется в виду? Например, человек богатый становится беспечным. Согласны? И человек, который не имеет ничего, тоже беспечен. Ниргран. То есть какие-то сходные вещи между двумя этими противоположностями, видите? Умонастроение может быть схожим. Одно слово может это описывать. Как один человек, ленивый, беспечный, не знающий писаний, необразованный, как здесь говорится, нирграндха. Но он думал, как прославиться, как свою жизнь сделать успешно. Но он не работал, семьи не было, безродный и так далее. Но он жил в такой особенной хижине с дырками в крыше. Лежал и постоянно думал, как же мне прославиться, что же мне сделать? Как же свою жизнь сделать успешной? И вдруг он понял, ха, так я же саньяси. И просто данду палку нашел в лесу, и все. И люди стали уважать его. Что они одинаковые, внешне одинаковые эти вещи. Если человек в благости, и человек в невежестве, внешние признаки очень схожи. Удовлетворенный, терпеливый, равнодушный ко всему материальному. Они очень похожи. Вот одно слово может описывать, видите, и то, и другое. Имею в виду вот этот смысл. Слово «уру крама» указывает на того, чей шаг крама огромен. Слово «крама» означает выбрасывание ноги вперед. То есть шаг. Кто-то ходит. Кто такой? Ногу выбрасывает вперед. Солдат. То есть это значит... Крама означает также сила, трепет, систематический метод, довод и резкий боевой выпад. Крама. Вот они это используют. Шагание в армии. Заметили? Их маршировать учат обязательно. Иначе какая армия, если вы не можете делать крама? Уру крама. Большой широкий шаг делать. Решительно. То есть вы так показываете свою силу, боевой резкий выпад и наводите трепет. И силу показываете. Это уру крама называется. Его используют в армии. Уру означает очень большой, а крама – шаг. Когда Господу Ваманадеве были дарованы три шага земли, он тремя шагами покрыл всю Вселенную. Представьте, что это было. Это вам не военный марш на Красной площади. Этим подвигом Шри Ваманадев, воплощение Господа Вишну, поверг все три мира в трепет, и потому его называют Урукрам. Даже ученому, сосчитавшему все крошечные атомы материального мира, не счесть энергии Господа Вишну. В образе Ваманы Господь Вишну, приняв гигантскую форму, простирающийся от корня материального мира до Сати Локи, беспрепятственно захватил все планеты. Все сомнения своими могучими шагами он поверг в трепет, без сомнения, в трепет все планетные системы. Это цитата Шримад Бхагаватам. В своей всеобъемлющей форме Верховный Господь являет все мироздание. Он поддерживает и питает космос своей чудесной энергией. Своей энергией супружеской любви он поддерживает планетную систему, называемую Галока Вриндавана, а своими шестью достояниями множество планет Вайкунтхи. Ведь он по-разному поддерживает разные планеты. Шесть достояний мы знаем, каковы Господь. Красота, сила, богатство, знание. Отречение, слава и... Все было? Все перечислили? Шесть? Богатство было? Этими достояниями он поддерживает Вайкунтха-локи. И что-то мы видим подобное здесь. Тоже есть какая-то красота, богатство. И мир поддерживается этими достоянием, что люди к ним стремятся и хотят жить ради этого. И так организуется общество, жизнь вот ради этих достояний. Чтобы обрести эти достояния. Вот эти достояния даны свыше. Мы их называем достояния, потому что мы не знаем, откуда эти достояния. Ну вот красиво и все. Вот золото привлекает и все. Вот знания нужны и все. Мы не знаем. Потому что они изначально, эти достояния Господа. И они заложены вот в этих энергиях. И они становятся привлекательными. И люди для этого организуются, чтобы достигать, обладать достоянием. Но Галока Вриндавана поддерживается по-другому. Супружеской любовью. Если мы рассмотрим как бы в аналогии это. Да, есть достояние богатства и знания. Мы много что можем взять в этом мире и приобрести достояние. Но ради чего? А ради того, что у человека есть супружеские отношения. Тоже, видите, аналог похожий у человека. Ради именно супружеских отношений мы можем бороться за какие-то достояния, особенно за богатство. Быть красивым тоже мы хотим, ради того, что есть супружеские отношения. Галока Вриндавана поддерживается благодаря исключительно супружеским отношениям Радхи и Кришны, Кришны и Гопи. Ради этого там все происходит. И все достояния служат именно этой причине. Таких супружеских отношений нет на Вайкунтха-локах. Таких, как там. На Галоке Вриндаване там пара кия-раса, а сварь кия-раса на Вайкунтхе. Слово Урукрама указывает на Верховного Господа, который посредством своей внешней энергии совершенным образом сотворил бесчисленные планеты Вселенной. Слово Крама тоже имеет различные значения. Оно относится к энергии, упорядоченному устройству, шагу, движению, дрожи. Слово «курванти» означает «они делают что-то для других». Поскольку это форма глагола «делать» обозначает действие, совершаемое ради других, оно употребляется в связи с преданным служением, заниматься которым следует ради удовольствия Кришны. Таково значение слова «курванти». Послушайте объяснение. В санскрите любой глагол, в том числе глагол «делать», имеет две формы – парасмайпада и атманипада. Если что-то делается для собственного удовлетворения, употребляется форма атманипада. В этом случае глагол «делать» будет звучать на санскрите как «курвате». Видите, как интересно? Когда на санскрите спрашивают, что ты делаешь, в этом слове уже несколько смыслов. Не просто какую-то работу выполняешь, а для кого ты это делаешь. Также слово. Это ключевое, главное. Сейчас это утрачено. Я полагаю, что в прошлом эти значения были и в наших языках. Когда-то. Но ушли за ненадобностью. Уже не важно для кого. Понятно, что для себя. Когда только один смысл сохраняется, человек работает именно для своей выгоды, тогда утрачивается какой-то синоним. Как эта форма глагола просто утрачена. Но на самом деле, это факт, что мы делаем для кого-то, для чего-то эту деятельность. Но в словах это не отражается. В самом глаголе не отражается сегодня. Просто делай. Все. Никто тогда не вмешивается в этот внутренний смысл, так, в вашу личную жизнь. Не вмешается. Язык меняется, ведь удаляется. От внутреннего смысла мы отходим. Но здесь, говорится в санскрите, до сих пор сохранены эти две формы глагола. Если же нечто делается для других, глагол меняет окончание на курванти. Иначе говоря, Шричитанья Махапрабху сообщает Санатани Госвами, что в стихе Атмарама глагол курванти указывает на то, что делать что-либо следует только ради удовлетворения Кришны. Это подтверждает и грамматист Панини. Глагол становится в форме атманипада в том случае, когда действие совершается ради собственного блага, а если оно совершается для других, употребляется форма парасмайпада. Таким образом, форма глагола выбирается в зависимости от того, совершается ли действие ради собственного удовольствия или ради удовольствия другого. Само слово в русском «удовольствие» оно почти нецензурное. Указывает на то, что человек дает волю сексуальному наслаждению. Это конкретно с этим связано. А наслаждение мы назовем синонимом сейчас. Удовольствие, наслаждение. Это другое совсем слово. Там корень другой. Лад. Ладить. Делать. Сладить дело. Наслаждаться. То есть, когда ты сладил дело, ты чувствуешь, что это наслаждение. От исполнения долга. А удовольствие, значит, отпустить свои чувства на волю. Вольствие. Удовольствие. Отпустить свои чувства на волю. И мы сейчас используем это как две равноценные, видите, даже тут в книге переведено удовольствие, удовольствие, удовольствие. Но мы применяем в одинаковом смысле наслаждаться, удовлетворять свои чувства. Но видите, ранее люди различали разные формы наслаждения. Одно наслаждение от исполнения долга, а другое наслаждение от чувств, от органов восприятия. На реках Прабхупада чувственные наслаждения. Окончания атманипады употребляются в глаголах с добавочной «и», с добавочной «н», простите, или мелодичным выделением «сварита», когда плод действия принадлежит действующему лицу. Это цитата из сутры Панини, то есть объяснение грамматики. Слово «хету» – причина, означает, что действие совершается с какой-то корыстной целью. Существует три вида таких целей. Можно действовать. Первое. Значит, три корыстных действий. Первое. Ради собственного наслаждения. Второе. Ради достижения некого материального совершенства. И третье. Ради освобождения. Это все корыстная деятельность. Возьмем вначале слово пхукти, материальное наслаждение, у которого бесконечное количество значений. У слова пхукти бесконечное количество значений. Значит, сколько материальных наслаждений, видов существует. Бесконечное количество. Рассмотрев слово ситхи, совершенство, мы обнаружим у него 18 значений, а у слова мукти насчитывается 5 значений. Вы это все запоминаете, естественно? Беспричинное преданное служение совершается не ради чувственных наслаждений, мистических способностей или освобождения. Человек, избавившийся от этих форм осквернения, может обрести власть над Кришной, озорником из озорников. Вот так тут Кришну представляют, видите? Озорник из всех озорников. Что он с нашей жизнью сделает, неведомо, да? Но он сотворит что-то невероятное. Причем сделает это с большим вкусом и приключением обязательно. Никакой методичности, знаете, никаких сухих доводов или инструкций. Инструкции есть, конечно же, но Кришна вне всего этого. Он дает нам инструкции, а сам нашей жизнью управляет совсем по-другому. Он говорит: Майя, хорошо, делай это с ним, делай это против всех инструкций. Ты же сам дал инструкции, их невозможно выполнять. Верховный Господь. А если даешь инструкции, почему нет у меня возможности это? Да, разве не так? Озорник. Из озорников. Ну, скажите, ну кто-то так вот на работу вас принимает? Вот сделай это, но ни кабинета, ни зарплаты у тебя не будет. Но работа есть, работай. И Кришна именно так принимает преданное служение от преданного. Да, делай, давай мне. Что взамен? Не жди ничего. Не привязывайся. Не так ли? И так, оно делается не ради чувственных наслаждений, мистических способностей или освобождения. Человек, избавившись от этих форм осквернений, может обрести власть над Кришной. Озорником из озорников. То есть мы же тоже озорники. И мы почему-то, нам нравится, что Кришна озорник. Потому что мы тоже вместе с ним хотим что-то затеять. Вот о чем речь тут идет. По команду Кришны. Масло воровать вместе пойдем. Как стемнеет. Но с Богом это удивительно, поймите. Это совсем не то, что воровать это вот в этом мире. Тоже романтично, согласен? Кто не воровал в детстве? Все, по глазам видно. Озорники из озорников. Это наше как бы прошлое у всех. Мы оттуда все вышли. Из этой колыбели выпали. Теперь правила, предписания, работа, дом, семья. Свакия раса, хочется параки и всем, правда же? Но это только с Кришной возможно. Если мы хотим вот такой свободы, нужно оставить все эти материальные желания, освобождения и прочего, и тогда нужно встать на путь преданного служения, который выше всех этих корыстных желаний. Значит, мы попадаем в область правил предписания из-за корыстных желаний. Пока есть корыстные желания, несомненно, нам нужны правила предписания. Слово «бхакти», преданное служение, имеет 10 значений. Одно значение связано с саданой бхакти. Только одно из 10. Мы привозим садана бхакти. Но это только начало. Не думайте, что если мы освоили садана бхакти, мы достигли уже полного совершенства. Это только начало. Преданное служение в соответствии с правилами, а остальные 9 – это разновидности према-бхакти, экстатической любви к Богу. Нам нужно еще изучить 9, кроме первого значения. Осталось не так много. Но интересно, что вы можете столкнуться с такой реальностью, что только вы захотите сознательно войти в спонтанное преданное служение, вас тут же остановит старший. Потому что так это не делается. Не то, что я подумал и собрался. Собрал вещи, пойду-ка в спонтанную область. Что для этого нужно? Какие-то атрибуты особые? Может быть, я буду более свободно общаться с людьми спонтанно? Может быть, я уже буду пить чай иногда? Может, как Авадхута? Почему нет? Один человек приходил на лекции Прабхупады в Индии, индус. На все лекции приходил и давал еще свои комментарии всегда к тому, что Прабхупада говорит. Ученики на него всегда смотрели косо. Такое, как выскочка считали. Но Прабхупада к нему хорошо относился. Терпел все это. И он говорил о бхакти тоже, о преданном служении, на возвышенные темы, там цитировал что-то и так далее. Таким знатоком выглядел. Но однажды преданные увидели его в чайной. Сидит, пьет чай индийский. Без зазрения совести. Не стесняясь вообще. Как же так? Мы обсуждаем Бахи, Шримад-Бхагаватам, у нас принципы. Вы пьете чай, что ли? Это же нарушает принципы. Человек нисколько не спустил, сказал, а я ватхута. А преданные еще ни разу не слышали этого слова. Поэтому они были очень озадачены, а ватхута, что такое ватхута? Пошли Прабхупаде, Прабхупаде. Вот тут такое дело, этот человек, он пьет чай. Но когда мы его уличили в этом, он сказал, что он ватхута. Прабхупада сильно рассмеялся. Да, да, говорит, это распространенное слово. А ватхута означает, что вне правил предписания все можно. Он уже достиг совершенства, считает этот человек. Он может пить чай, делать что хочет. А ватхута. И вот садхана бхакти, а остальное аватхута. Вот интересно, как же быть нам с этим? Девять видов према бхакти. Это према бхакти, экстатическая любовь к Богу, девять разновидностей. Это рати, первое. Према, второе. Снеха, мана, праная, рага, анурага, бхава, махабхава. Такие страшные вещи. Према здесь номер два. Наверху Махабхава. Махабхава описана в Шримад-Бхагаватам, где Радхарани говорит с Шмелем. Это состояние Махабхавы. И не только. Читаем Чаритамриту. В основном преобладает Махабхава. Ангодпада читали. Также. То есть мы имеем дело с очень возвышенным вкусом сейчас. Вот в Читане Чаритамриту. Самым возвышенным вкусом. Но начинается рати. Рати означает привлекать. Сильно привлекают. Есть объекты чувств, они привлекают. В этом их сила. Они материально могут быть, мертвые вещи какие-то. Но они обладают привлекательностью. Называется рати тоже. Нас привлекают материальные объекты чувств. Самая высшая форма привлечения, когда мужчина смотрит на женщину. Это самое высшее проявление рати в материальном мире. Поэтому женщина, которая очень красивая, тоже называют рати. Но в духовном мире все гопи очень красивые, все рати. Рати означает, что нас привлекает духовное, в смысле. Смысл рати привлекает духовная жизнь. Вот так же, как люди привлекаются объектами чувств, влюбляются юноши и девушки, точно так же человек влюбляется в святое имя, в Кришну. Рати называется. Это привлекательно. Потом према. Это означает, что человек поглощается этим состоянием. Полностью. Вся жизнь, все слова, все мысли, все, вся жизненная сила там находится, в этих отношениях полностью. А потом снеха. Снеха – это распространяется любовь на все окружающее от Кришны. Все, 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 все нравится. Знаете, когда мы выходим после киртана хорошего, все кажется прекрасным. И друзья, и враги, все хорошо. Все Божья роса, как говорят. Это снеха. А мана – мана означает безумие. Мана также означает ман, гнев. Это состояние, когда гопи говорят, Кришна, лучше с ним не связываться вообще. Он без нас может, а мы без него не можем. Нет, давайте забудем Кришну. Ман, гнев. Очень сильное состояние, когда невозможно разрыв. Разрыв невозможен. Я сейчас не все могу объемно объяснить. Праная, не помню, рага – это уже настроение определенное, выражается определенная как бы особенность души. Рага – это как мелодия еще переводится, ваша мелодия, то есть ваше настроение. Анурага – это глубже. Пхава означает, что вы фактически уже освобождены от всего материального, если достигаете пхавы. Пхава означает, что это вашей жизнью становится, естеством, сутью. Пхава. Все. Вы не это тело. Вы не чувствуете тело на уровне пхавы. Не осознаете тело на уровне пхавы. Осознаете только душу, и теперь душу и все остальное. И маха пхава описанию не поддается. Влечение, любовь, нежное чувство, любовное негодование, близость. Значит, близость здесь это, да? Праная, близость, да. Привязанность, анурага, подчиненная привязанность, экстатическая любовь и возвышенная экстатическая любовь. Вот так Прабхупада вкратце говорит об этих терминах. А проявление любви к Богу можно разделить на 9 видов. Отвлечение до экстатической любви и далее до высшей степени экстатической любви Махабхавы. У преданных, находящихся на уровне нейтральных отношений, влечение к Кришне может достичь уровня любви, премы. А у тех, кто связывает с Кришной отношения слуги и господина, влечение может достичь уровня спонтанной привязанности Радхи. Экстатическая любовь таких преданных, как вриндаванские друзья Господа, может достичь уровня Анураги. У преданных с родительской привязанностью, у отца и матери Кришны, любовь к Богу может достигать высших пределов Анураги. Гопи Вриндаваны испытывают к Кришне супружескую любовь, которая может развиваться до уровня Махабхавы, устойчивое проявление экстатической любви. Вот некоторые из удивительных значений слова «бхакти». Это очень удивительно, потому что Кришна именно тот, кто пробуждает эту любовь, причина этой любви. Но Кришна, он Мадан Махан, он может появиться и может исчезнуть. Еще Мадан Махан Прабхупад приводит как встреча-разлука. То, что усиливает любовь. И когда Кришна является перед Гопи, это Махабхава. Это устойчивая экстатическая любовь, привязанность. Устойчивая, не может измениться никак. Но когда Кришна покидает Гопи, что происходит с Махабхавой? Она остается. Но что происходит? Они подражают Кришне, вспоминают, говорят о Кришне. То, что мы делаем сейчас, мы говорим о Кришне. Собственно, это функция Махабхавы. В разлуке человек начинает думать, означает интенсивно говорить, представлять, даже копировать Кришну или подражать ему. Поэтому, когда Удхва посетил Вриндаван, гопи, увидев его внешность, сразу подумали, Кришна приехал. Потому что они видят глазами Махабхавы. Даже когда они видят дерево Тамала, синеющее вдали, они говорят, Кришна пришел. Потом они смотрят, нет, не Кришна. Но тогда они теряют интерес к этому объекту. Они же ищут Кришну. Махабхава означает, что вы ищете Кришну кругом. Где Кришна? Где Кришна? Где Кришна? И вот приехал Удхва, представьте, как он похож на Кришну. Гопи мгновенно все ожили. Но присмотревшись, опять не Кришна. Но кто-то связан с Кришной. Все же интересный. Он связан с Кришной. И затем Радхарани начинает разговаривать с Кришной, со шмелем. Через шмеля. Ты посланник, вот передай. И Кришна начинает говорить со шмелем. Вот вас смотрит, пытается понять смысл, тоже говорит Радхарани. Гопи переживают Махабхаву вместе с Радхарани в это время. Дерево Вриндавана переживает Махабхаву, птицы, все, воздух, Ямуна, все переживают Махабхаву, когда Радхарани действует таким образом. Все общаются с Кришной. Устойчиво. Глубокая духовная привязанность. Никогда не колеблется. Есть Кришна непосредственно или нет Кришна непосредственно. Господь Читания увидел Кришну, Канай Натшали. После этого искал его. Не мог забыть никак. Это Махабхава. Человек не может забыть. Устойчивый. Да, в материальном мире все вещи постепенно забываются. Почему? В этом участвуют гуны материальной природы. Но когда гун материальной природы нет, память становится устойчивой. Мы не помним прошлой жизни. Мы много чего не помним. Если мы даже любили кого-то, можем забыть со временем. Пережив эту трагедию, все равно забудем. Время, вопрос времени. Гуны все равно сотрут с лица все это. Из памяти. Покроют. Но Махабхава. Гуны не влияют на это состояние. Не распространяются. Вы не можете забыть Кришну. Поэтому помните Кришну, никогда не забывайте его. Это, собственно, указывает на очень возвышенное духовное состояние ума. Пожалуйста, послушай значение слов «Итамбутагуна», входящий в стих Атмарама. «Итамбута» имеет свои значения, а «гуна» свои. Слово «Итамбута» духовно возвышенное, ибо означает «исполнен трансцендентного блаженства». Блаженство от слияния с бытием Абсолюта, Брамананда, в сравнении с блаженством «Итамбута» не более, чем пучок соломы. Пучок соломы. Я помню смешной момент. Очень смешной момент был. Не знаю, будет ли смешно сейчас. Я просто вспомнил пучок. Про пучок. Недраден с вами когда-то впервые на Кали-Контраке сходил. И он был в Екатеринбурге, в Петербурге мы видели его. И он слайды привез с этого путешествия, очень известный, знаменитый был его тогда тур. Все ждали вот этой вот новых его историй. Он уже был не только на Кали-Гандхаке, он в Нарисимхапале уже был тогда, через джунгли проходил, видел колонну, откуда появился Нарисимхадев. В общем, он всегда чудеса какие-то рассказывал, просто невероятные истории. Тут он был на Кали-Гандхаке и привез слайды, целый рассказ, полный зал, набился людей, преданных, и телевидение даже было. И он показывал все на слайдах, как они взлетели с Катманду там на самолете. Самолет уже на взлете был, знаете. И он снимок показывает, говорит, мы взлетели. Вы не смеетесь совсем. Потом он добавил, только не спрашивайте, как я это снял. Ну, он с юмором все это показывал. И у них был также еще ученик Прабхупады один там. Вот он показывал невероятные вещи. Там они поднимались вверх, по дороге, в горы. Несколько дней. И навстречу шел местный житель. Ледяная, окаменелая дорога. Он был босиком. Он прям заснял этот кадр, как человек стоит на льду, вот закутан в чадар какой-то, и просто босиком по льду ходит целый день. Вот там такие, говорит, люди. Потом, говорит, мы нашли гостиницу там. И, конечно, был взрыв хохота от этой гостиницы в горах в индийских. Где по какого-то сарайчика. Главное была табличка «Отель», прибита к нему. Там какой-то был топчан, одна комната такая, она с щелями, конечно, там ветер гуляет. Отель. Написано «Отель». Бесплатный был причем, все можно там жить. И суть в чем, почему все-таки это место защищает. Потому что там один топчан, ну, человек на 5, там на 4 топчан один есть. И на потолке, когда вы ложитесь, прибита дохлая кошка обязательно, чтобы духов отгонять. Они не знали об этом. Просто легли и увидели. Бау! Прямо тут дохлая кошка над ними. Местные жители это делают, что там горные духи. Отель только для этого и нужен. Потому что... А тогда горных духов. И там уже камни, лед. Родительности почти никакой нет. И там они встречают козла какого-то. Горного. Такой толстый, знаете, упитанный. Где? Как живет вообще? Вот тут я вспомнил про этот пучок. Там, оказывается, растет пучки какие-то. Такие небольшие пучки. Есть растительности, колючка какая-то. И он специально интервью себе сфотографил крупным планом и показал слайд. Чем питается козел? В этих горах. И долго показывал слайд и козла. Так чередовал. Козла, пучок травы, козла. И нам так пришлось так это осознать, знаете, нелегкую это, значит, харму, козлиную горного козла. И потом Дарин Сами громко сказал: «Шарира, бидяджа», глядя на этот пучок, чтобы еще больше почувствовать, что это нужно принять вообще, и больше ничего не будет. Мантру прочитать, и все. И вот, говорится, вот это вот наслаждение, счастье Брамананда в сравнении с блаженством Итхамбута не более, чем пучок «Шарира, бидяджа», вот это вот. Вот такое сравнение здесь дается. Вот такое бывает счастье. Вот такой уровень, здесь об этом говорится. Конца и края как бы этому нет. «О мой Господь, он наставник Вселенной, я воочию увидел Тебя. И трансцендентное блаженство мое стало огромным, словно океан. Обнаружив себя в этом океане, я понимаю теперь, что все остальное так называемое счастье не более чем лужица в следе от копытца теленка». То есть мы не знаем всех возможностей духа. Мы знаем только, что у нас есть возможности нашего зрения, слуха. Мы с рождения живем с этими нашими орудиями счастья. Языка, кожи. Что еще? Мысли какие-то в голове. Вот мы с ними живем, и все, что мы знаем. Обусловлено существование. Здесь же говорится, что у души есть безграничные возможности общаться с Богом. С безграничным. Поэтому счастье тоже безгранично. Это Ананда. И Итхамбута имеется в виду вот это вот. Исполнение всех желаний. Не просто, а желаний сердца. И этих желаний, как говорится, их бесконечное количество. И глубина их неизмерима, этих желаний. Что бы ни достигли, мы хотим еще больше, в 100 раз. Даже в сознании Кришны. Мы хотим больше, 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 больше. И все это возможно в преданном служении Кришне. В Кришне возможно. Даже в Брахмане этого недостаточно. Хотя Брахмананда означает Атмарама тоже, полное удовлетворение. Никаких страданий там не существует вообще в фамилии. Даже рождения и смерти нет там. И старости нет. вечное существование, никаких страданий. И все же это блаженство ни в какое сравнение нет, потому что там нет этих отношений. Премы, раги, анураги, пхавы, махапхавы не существует, потому что это возможно только с личностью Бога, с его личным проявлением. Поэтому здесь говорится, счастье это не больше, чем лужица в следе копытца теленка. Господь Кришна так удивителен, что нет никого привлекательнее его и никого, кто приносил бы большую радость. Он выше обитель блаженства, свои силы заставляет забыть любые иные удовольствия. Иногда преданные думают об этом моменте как о форме на Кришну. Ну как еще ее красивее представить? Как еще красивее изобразить? Не в этом дело. Нет. Говорится, что сам по себе Кришна такой же красивый. Прабхупада пишет. Но вот когда он общается с преданными, он становится намного красивее. Его красота возрастает по мере того, как он входит в отношения с преданными. Потом первая встреча с Кришной может быть... Это также зависит от человека, который его воспринимает. Например, демон тоже идет к Кришне, ну, чтобы убить его. Хотя он видит его красоту, но есть зависть, и это еще больше усиливает его злобу, когда он видит красивого Кришну. Поэтому Кришна, да, пристает в облике как бы иллюстрированной смерти перед кем-то. Тоже привлекательно, могущественно, знаете, или в форме акулы для кого-то в океане может проявиться. Для кого-то проявляется как царь в обществе. Разные есть формы, атрибуты, но с преданными Кришна проявляет свою красоту по мере того, как преданные предаются, занимаются, отдают себя в служении. Как говорится, гопи, видя Кришну, они сразу улыбаться начинают. Кришна, видя улыбку гопи, становится очень счастливым. Но когда Кришна становится счастливым на глазах у гопи, они еще больше начинают улыбаться. Но когда у гопи больше еще улыбаются, Кришна еще счастливее становится. Тогда гопи еще шире улыбаются. И вот где же эта улыбка, куда она распространяется? Наверное, все становится улыбкой Кришны. И гопи. То есть мы не знаем возможности духа. Мы знаем только возможности вот этих губ и двух ушей, между ними улыбка и все, и куда еще шире. Мы обусловлены. Поэтому на какие-то вещи нам, может быть, понять трудно, они более поэтически выглядят, литературно. Господь Кришна так удивителен, что нет никого привлекательнее его, никого, кто принесло бы большую радость, да. Чистое преданное служение столь возвышено, что человек, занятый им, способен легко забыть о счастье, которое приносит материальное наслаждение, освобождение от материи и мистические и религические совершенства. Так преданный оказывается связанным милостью Кришны, его поразительными качествами и могуществом. Ну, здесь описывается то состояние, когда человек уже освободился от материальных оценок. Освобожден. Тогда он такие вещи говорит. На самом деле не привлекают те какие материальные вещи. Пока у нас сохраняются оценки материальные, мы не можем осознать вот то, что написано здесь глубоко до конца. Нас иногда привлекает преднаслужение, а иногда привлекает телевизор кого-то. Иногда привлекает Радхи Кришна, иногда привлекает женщина на улице. Потому что мы еще в материальных оценках находимся, гунах. Ниргуна описывается здесь, когда нет материальных оценок, когда вы что видите? Вы видите гуну материальной природы, вы не видите образ. Материальное тело не имеет образа. Временный образ. Не может повлиять на того, кто видит эту суть. Что это тело из плоти и костей, это лишь видимость. Определенная кукла. Но там внутри душа, которая отличается от этой видимости очень сильно. Коренным образом. И эта душа, никто не как слуга Бога, там внутри у каждого из нас слуга Бога живет. Вот в этом футляре. И футляр может быть привлекательная женщина, может быть некрасивая женщина, может быть мужчины уважаемого и богатого, может быть и совсем никто в социальном смысле, но это лишь футляр. Суть у каждого – это слуга Бога. И пока душа начинает служить Богу, он не может быть в реальном сознании. Пока он пытается играть роль этого тела и служить этому телу, удовлетворить свои чувства, это иллюзия. Это ниргуна сознание называется. Мы пытаемся как-то при помощи философии этого достичь, умонастроения как бы попытаться установить так же, чтобы видеть, учиться умом или разумом это все знанием. Это нам помогает. Но главным образом достигается этот уровень прочно тогда, когда человек поднимается на уровень служения личности Бога, когда его чувства связаны с чувствами источника. Когда пробуждается наша внутренняя красота духовная по отношению к Кришне, потому что тело его не интересует. Вы можете любить Кришну супружескую любовью даже в самом дряхлом старом теле. Потому что Кришна любит не тело, а душу. И да, Кришна еще мальчишка. Он подходит к Джарати. Бабушка Джарати. Нет, Мукхара это была. Не помню уже имя. В общем, служанка старая-старая. Вся морщина. Кришна говорит. Джарати, ты такая старая. У тебя лицо такое сочное, как у обезьяны. Ну, дети так говорят. Когда дети так говорят, то старики не обижаются, смеяться начинают. Такая старая у тебя лицо, как у обезьяны. И она сказала, я думаю, что царь обезьян скоро тебе сделает предложение. Старуха смеется. Это я знаю об этом предложении царя обезьян. Оно уже было, да. Ты прав. Но я уже обещала, что выйду замуж за тебя. За Кришну. Иногда все гопи смеются. Он просто падает со смеху. Но это лишь тело. Но она решила выйти замуж за Кришну. Какие проблемы? Значит, наступит такое время. Замуж за Кришну даже захотели выйти мудрецы. А в лесу Дандакаране или на Мишаране, не помню. Рамачандра появился там. Эти мудрецы в аскезе сидели всю свою жизнь. Чтобы достичь преданного служения, когда вели Господа, у них пробудилась супружеская любовь, бхава. Не телесная, а духовная. Они сказали, мы чувствуем себя твоими женами. Но это были мудрецы, отшельники, старые уже, аскезы, изможденные. Рамачандра ничего не смутился, сказал, в следующей жизни вы обретете тело женщин. И вступите у нас в русские отношения. Хари Кришна, продолжайте практику. Продолжайте повторять Хари Кришна, готовить прасад, распространять книги, развивать святогривас, а потом... То есть вот таков Кришна. Он исполняет все эти желания, любые, независимо от тела. Правда, хорошо? На самом деле тело не ограничивает нас в преданном служении, какое бы оно ни было. Потому что там есть настоящая суть, душа. Это и Кришну интересует. А в духовном смысле можете любое тело обрести. Какое пожелаете для Кришны. А в материальном смысле, ну вот если рылом не вышел, ну что делать? Так говорят в народе. Не вышел рылом. Так вот. Попросту говорят, а что делать с этим? Бывает вышел рылом, а бывает не вышел. Это материальная карма. Но это не распространяется на наши духовные отношения с Богом. Когда человек достигнул духовного уровня, чувствует привлекательность Кришны, логика священных писаний перестает играть какую-либо роль в его жизни. И он не придает особого значения основанным на этой логике выводам. Это одно из трансцендентных качеств Кришны, суть всей трансцендентной сладости. То есть, когда человек достигает духовного уровня, не привлекает логика священных писаний. Вот причина, почему преданные многие не читают книги Прабхупады. Я понял теперь. Они достигли все духовного уровня, и больше книги не привлекают. Они все хотят войти в супружеские отношения, в Вриндаване, взращивать духовное тело, уже взрастили духовные ноги, духовную грудь. Уже готовы войти в Расалилу. Почему все-таки мы должны читать книги Прабхупады? Это тоже священное писание. Потому что это книги о бхакти исключительно. Их нужно читать всю жизнь. Слово «гун» означает качество. Качество Кришны трансцендентное, и им нет числа. Все духовные качества исполнены трансцендентного блаженства. Все. Качество. Вот материальное качество, не все исполнены трансцендентного блаженства. Даже пища. Мы не можем есть все, что нам захочется есть. Гуны разные. Нужно быть осторожным. Мы не можем общаться с людьми, с кем заблагорассудится. Опасно. Гуны разные. Это скажется на нас. Это ядом может оказаться. Или наоборот благословением. Все скрыто качествами. Поэтому если я думаю, что в этом мире могу делать что пожелаю, это прямой путь в ад просто. Тут нужно знать качество, как устроены гуны, как устроена карма, деятельность, как достигается освобождение, что такое освобождение, что такое душа и тело. Нужно научиться различать все эти понятия, кто такой Бог. Но здесь говорится другое. Качество Кришны все трансцендентного блаженства исполнены. Все совершенно, любое качество. Безопасность. Полная безопасность. То есть, как бы нас Кришна не привлек, все хорошо. Если даже человек, какая-то женщина с вожделением отнесется к Кришне, она получит трансцендентный результат. Вне гун материальной природы. Как Кубджа, она испытала к нему вожделение. В Мадхуре Кришна встретился с Кубджей. Эта женщина, она была горбунья, собственно говоря. Горб у нее был, горбатая, молодая, горбатая женщина. Красивое лицо, но горб. Она служила Акамсе, делала сандал. У нее было высокое положение довольно-таки у этой женщины. И еще она имела вожделение, много вожделения эта женщина. Видимо, отсюда была ее привлекательность, несмотря на то, что она была горбунья. Но когда увидела Кришну, она влюбилась в него. Просто на улице. И она сказала, о, когда Кришна к ней подошел и сказал, ты можешь предложить мне сандаловую пасту. Она безоговорочно это сделала. Она собственными руками стала трогать их тела, Кришна Баларамы, как женщина, так наслаждалась этим вот процессом. Нравились эти мальчишки. Но Кришна трансцендентна, он ниргуна. Начала отблагодарить. Ну, взял ее за щеки. Наступил на ноги своими. И резко дернул вверх. И выпрямил ее. И она в одно мгновение превратилась в стройную красавицу. Там все это описывается. Кубджа потрясающе было. Круто очень. Все остальные просто отдыхают. Если вы видели Кубджу, вы на всех уже позволите. Смотреть ни на кого не сможете. Все. Стала такая красавица, и Кришна пошел дальше, он Атмарама. Ему не нужен никто для счастья. Но Кубджа схватил его за одежду. Куда, сказал, дорогой мой юноша. Ты красивый? Я сейчас тоже ничего. А? Она прям намек на улице это сделала. Смутился, Кришна смутился при всех. Такое, слышите? Это было материальное ее пхава по настроению. И Кришна сказал, да, такая в чем проблема? Для нас тоже счастье общаться с такими женщинами вдали от дома. Для молодых людей это просто супер возможность провести время. Я приду к тебе. И он к ней пришел, но когда Кришна к ней пришел, она числилась из вожделения. Полностью. Качество Кришны исполнит трансцендентного блаженства. Они не возбуждают ум и чувства, как гуна страсти. Он красив, но по-другому. Это совсем другая красота. Это красота, которую хочется раздавать всем. Слава Кришне, говорится. Слава, она всех облетает. Если кто-то познал Кришну, будет говорить о нем. Если кто-то получил Кришну, будет раздавать Кришну. Если кто-то осветил пищу, будет раздавать пищу. Это естественно происходит с каждым преданным. Вожделение уходит, жадность уходит. Все эти материальные качества, они просто ослабевают. И исчезают постепенно. Потому что все его качества духовные исполнены трансцендентного блаженства. Кришне присущи во всей полноте и совершенстве такие духовные качества, как могущество, сладость и милосердие. Странное сочетание. Сладость обычно проявляется в его нежной форме, юношеской. Либо детской форме, очень сладкой форме. Нежная, прекрасная, знаете, форма малыша. Намамешварам, Садчитанандарупам, помните, он появится. Это об этой форме Бала-Гопала, маленького Кришны, ребенка. Бала-ребенок также означает. Которого Ешода ловит бегает за ним, чтобы поймать и связать, и наказать его. Она его также кормит грудью, кипятит для него молоко. Они иногда с ней ссорятся, припираются друг с другом. У них свои отношения родительские. Она все-таки связывает его, Бога. Привязывает к ступе и так далее, эти игры. Это сладость. Если вы думаете о Кришне как о сладком, о таком ребенке, юноше, то чем эта сладость отличается от обычного ребенка, тоже сладкий? Так говорят ачарьи. Этого недостаточно. Вы все увидите ребенка, вы тоже почувствуете вот это чувство, какой прекрасный ребенок, как дети все милые, хорошие, приятные. Но здесь говорится, могущество, сладость и милосердие в сочетании с могуществом, вдруг он убивает путану в трехмесячном возрасте. Значит, сладкая форма. И путане конец. Могущество. И когда Яшода приказывает ему открыть рот, Кришна показывает вселенскую форму в животе. Вот в сочетании вот этих двух, сладости и могущества, вы можете испытать трансцендентный трепет и экстаз одновременно, когда соединяются эти два в сознании качества Кришны. Это вызывает эмоцию экстаза, то, что мы называем экстаз. И милосердие. Смотрите, когда Кришна открывает рот, из этой сладкой формы превращается в вселенскую форму перед Яшодой. Яшода цепенеет, и тогда Кришна милосердно говорит Яшоде: «Мама, я хочу есть». Он отвечает на ее чувства. Да, он безграничный великий Господь, он уважает и отвечает на чувства всех живых существ, которые его любят. Именно так, как они его любят, он поддерживает это настроение. Очень добрый. Он не злоупотребляется вселенской формой. Нет. Что всем руководит йога майя. Према руководит всем. Любовь. В Кришне отсутствует вот эта жестокость, авторитарность или высокомерие. У него есть эти качества, но они духовные тоже. Это совсем другое. И когда человек подражает Кришне, он становится демоном, говорит. Просто демоном, отвратительным демоном. Ну, Господи Вишну четыре руки, это очень красиво, говорится, описывается, прославляется ведами. Но когда родился Шишупал, он родился тоже с четырьмя руками. Это было ужасно. Все испытали ужасное отвращение и страх. Сказали, это демон родился. Но когда Кришна предстал четырехрукой форме перед Васудевой Девой, они молитвы снесли возвышенные. Совсем другое дело. У Кришны бесчисленное множество качеств. Преданные привлечены его необычайной красотой, особыми отношениями с ним и его ароматом. Так преданные испытывают каждый свою трансцендентную расу. Поэтому Кришну называют все привлекающим. Аромат вы почувствуете каждый свой, общаясь с Кришной. Кто-то скажет, вот пахнет ландышами. Да что ты, что ты? Это были розы. Нет, это фиалки. Ну, Кришна, все их запахи. И все они потрясающие. Они трансцендентные. Все качества трансцендентные. Бывают запахи непереносимые от Кришны, когда вы не можете выносить разлуку. Это непереносимый запах. Вы чувствуете, ну где же Кришна? Ну где он? Это же издевательство. Вот этот запах, а Кришны нет. Это же издевательство. Над душой. Итак, эти запахи, его качество, это все то, что стимулирует в нас сильный вот этот позыв любви, общения и служения. Вот это слуга Кришна называется. Умы четырех мальчиков-мудрецов, Санаки, Санатаны, Сананданы и Санаткумара, были прикованы к лотосным стопам Кришны, так их привлек аромат листьев тулоси, предложенный Господу. Когда мудрецы-кумары вдохнули принесенный ветром аромат шафрана и листьев тулоси с лотосных стоп личности Бога, они почувствовали перемену, происшедшую в их теле и уме, хотя и были очень привязаны к концепции безличного брамана. Видите? Атмарамашчамунайо. Атмарамы и мудрецы, и образованные, и необразованные, как мы читали, и богатые, и бедные, и освобожденные души, и имеющие корыстные мотивы и прочее, неважно, все привлекаются преданным служением. Атмарамы шлока. Все привлекаются к Кришне, кто бы ни были. Это для всех, говорится, нужно распространять всем. Кришну нужно дать каждому в итоге. Даже те, кто достигли безличного брахмана, кажется, они достигли уже совершенства. Нет. Если там нет Кришны, они не достигли совершенства, эти люди. Шукадева услышал об их играх Господа, и ум его был унесен этими рассказами. Шукадева Госвами вообще ничем не привлекался в этом мире Атмарама, чистейшей воды Атмарама. А родился освобожденным. Это совершенно исключительный случай. Но услышав Шримад-Бхагаватам, он стал изучать его. Шукадева Госвами обратился к Махараджу Парикшиту. «Дорогой царь, хотя я был полностью погружен в трансцендентное, меня все же привлекли игры Господа Кришны, поэтому я изучил Шримад-Бхагаватам под началом моего отца. Все же меня привлекли игры Кришны, хотя я был погружен в Брахман. Как меня могло что-то привлекать в этом мире? Но когда я услышал игры Кришны, меня они привлекли», он сказал. «Я в почтении склоняюсь перед сыном Вьясадевы, Шрила Шукадевы Госвами, уничтожающим все последствия грехов. Он полностью осознал свою духовную природу и свободный от материальных желаний, постоянно испытывает блаженство. Тем не менее, его привлекли трансцендентные игры Верховной Личности Бога. Из сострадания к людям он передал им священное историческое повествование под названием Шримад Бхагаватам, несущее в себе свет абсолютной истины». На этом мы сегодня остановимся. Какие будут вопросы?
Во многих религиях, ну, по крайней мере, те, которые я изучала, говорится, что это единственный способ достигнуть цели, ну, и там, либо духовного мира, либо рая, и, в принципе, достигнуть цели. Почему в каждой религии подчеркивается, что это единственный способ?
Да, для каких-то людей это единственный способ. Например, для человека, сидящего в тюрьме, единственный способ освободиться раньше – это хорошо вести себя, допустим, в тюрьме, там какие-то правила соблюдать, амнистия. Вот, для таких людей. Для людей достичь более высокого уровня на свободе есть другие правила, предписания и так далее. Смотря кому дается религия. Все плохо в материальном мире. Все приводит к страданиям, и то, и другое, да, любая вещь. Так люди думают, вот я буду счастлив, если буду общаться с этим человеком, или создам семью с этой женщиной. Потом видят, как это тяжело. Другие говорят, нет, хватит с меня, я буду один, не буду ни с кем общаться, никакой семьи мне не нужно. Я очень разочаровался, очень болезненный был развод и так далее. И тоже страдает от этого. Ну, снова думает, нет, все-таки кто-то нужен. Думает, нет, хватит, последний раз уже, сколько было опыта. На те же грабли наступаю, никто не нужен. Но все равно невозможно и так. И снова такие вещи продолжаются. На начальном этапе? На начальном этапе у преданного нет отношений с Кришной еще духовных. Через садхана бхакти он действует. Посредством духовного учителя отношения поддерживаются. Еще личных отношений не завязаны. Кришна дает общество преданных нам сейчас. Ни Галоку, сам непосредственно не присутствует с флейтой. Он нам дает непосредственно общество преданных. Пока еще нет таких отношений непосредственных с Акшат. Только в форме божеств, святого имени. Нам еще предстоит приблизиться к Богу. Самое главное – это слушание. Самое главное для ученика – служение – это слушание. Но теперь мы не сможем ни приготовить ничего тогда, ни построить. Не знаю, как быть. Что посоветуете? А? Колонки поставить, может. Так, что еще можно сделать?
У нас идет онлайн-трансляция.
Онлайн-трансляция идет. Так, вы видите, какой-то выход мы находим современными методами. Слава материалистам, которые создали колонки и онлайн-трансляцию.
Если человек находится настолько тяжело даже увидеть благодарность, даже если видишь, что ему нужно быть благодарным, нету сил. Как тогда в том случае?
Нет сил отблагодарить?
Нет сил даже почувствовать благодарность и нет благодарить.
А сначала разумом, будхи-йога, с этого начинается все. Не с самого даже чувства благодарности, оно может быть еще не развито глубоко. Даже если человек получит особую милость, он может не понять еще, что это за милость, почему она такая особая. Я думаю, первые лет 10-15 в сознании Кришны не все могут это осознать. Что это за милость, которую мы получаем в исходнице. Не осознав этой милости, еще некоторые преданные могут отойти даже в сторону. Именно по этой причине, что не осознали это еще. Они при каких-то трудностях просто в сторону отходят и все. Не понимают, что вещи невозможные происходят. Невозможно. Мы люди обреченные, век Кали, родившиеся сейчас. Мы не можем практиковать ни одну религиозную практику. Ни аскезы, ни гьяну, ни принципы соблюдать. Вообще ничего не можем. И здесь есть реальная возможность обрести совершенство. Но это исключительный фактор. Его осознать нужно долгое время. Например, когда ученики Прабхупады ехали во Вриндаван впервые, они рассказывали, что нам казалось, что во Вриндаване все такие же, как Шрила Прабхупада. Они говорят, чем больше мы были в Вриндаване, тем больше мы понимали, что такого, как Прабхупада, больше нет. Например, это пример. Потом другие преданные, я в том числе, думал, что там еще есть южные и другие святые места, такие же, как Вриндаван. Нет, такое место, как Вриндаван больше. Они все святые места, но такое место, как Вриндаван, не существует больше. Нет. Кто-то думает, ну есть Хари Кришна мантру, но мантру в ведах много, но попробуйте и вы увидите, что такое, как Хари Кришна мантра, нет больше мантры. Нет. Все уже есть у нас. И мы это получили просто по милости. Не так, что рождаться там, это все, знаете, много жизни бы это ушло на это. Но осознаем это гораздо позже, уже получив эту милость. Мы даже не осознаем, насколько строги законы материальной природы. Нам казалось, что нам и так все сойдет с рук, повезет в жизни. Это такая иллюзия. Шансов нет никаких, кроме воспевания святого имени, кроме того, что Прабхупада дал мне сейчас это такую мощь духовную вложение. Но если мы не оценим это, тогда мы просто увидим, что какие-то институты недостатки, и это дело в сторону. Благодарность – это означает, что человек становится внимательным другим. Что он ценит это? Как однажды Радхананда Махарадж приезжал, я не помню, в Москве это, может быть, было, проводил киртан, но он во время киртана просил преданных петь громче еще. Так смиренно очень просил, видно, что Махарадж просто хочет, чтобы был большой киртан, красивый, громкий киртан. И преданные старались сделать, как хочет Махарадж. Или громче, еще громче он хотел, чтобы киртан был. Как мы увидели, именно его жажду от киртана. Не то, что он повелевал, а он именно просто хотел, чтобы был киртан. Когда киртан закончился, он так всех благодарил. Киртан был потрясающий. Но Махарадж благодарил всех преданных за этот киртан. когда Господу читание цитировали какую-то шлоку, иногда он говорил, ты спас мне жизнь, внимал этого человека. Он был такой благодарный. Итак, в обществе преданных это очень важный момент быть благодарным учиться. Замечать служение других. Замечать.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как развить скорость чтения джапы? Есть ли какая-нибудь техника для этого? И бывает так, что когда читаешь быстро джапу, буква Афхари Рама проглатывается и получается Рам. Хари, хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари. Можно ли произносить Рам или это неправильно?
Прабхупада где-то говорил, что мы не произносим Рам, Рама, Рама. Ну, при скорости, когда Прабхупада повторяет, там слышно больше Рам, но это слог удаление. Вот повторяйте, как Прабхупада в записи. Это внешняя сторона, которая помогает нам внимательно относиться к вибрации. Следить за слогами, чтобы успевать их произносить. Но услышать нужно сердцем вибрацию. Бывает, что преданный торопится слишком, не успевает проговаривать, но в уме прослушивают все равно эти звуки. Но внешне это не очень хорошо воспринимается, да? Как будто что-то проглатывают. Может быть, в этом есть какой-то недостаток, неозвученность чего-то. Но бывает, что в сердце они хорошо слышат джапу. Но уже как бы слишком нужно остановиться. Не то, что шнык-шнык, ам-ам, это уже никуда не годится. Хотя бы нужно узнавать, что это Хари Кришна Махамантра. Иначе придут шнык-шнык и ам-ам в конце жизни. Ямадута их так зовут. Шнык-шнык и ам-ам. Есть двое таких. Косматых, рыжих, клыкастых. Один шнык-шнык, другой ам-ам. И вы скажете, я же повторял Хари Кришна. Не, говорит, ты нас звал всю жизнь. Я шнык-шнык, он ам-ам. Все, нормально. Да, да, да. Не интересуют логические выводы. Тогда почему же Санатана Госвами просил объяснить эту шлоку из Шримад Бхагавата, Махатмарам шлоку? Вы помните, что Господь Читани сразу сказал об этом, что я безумец. И Срамбама тоже такой же безумец. Это безумное объяснение. Там будет говориться, что этот Махатмарам шлоку, когда еще объясняются Апи и Ча, вот эти вот союзы, можно фактически безгранично комментировать смысл. В сочетании с этими союзами, которые соединят какие-то еще смыслы, безграничное толкование можно давать на уровне логики. Но здесь Господь Читания объясняет только на уровне бхакти, видите? Расы. Он объясняет нейтральные отношения, слуги господина. Он об этом говорит, видите, он не применяет мирскую логику, он применяет расу. Расу вы не можете писать логикой. Если вы приходите к расе, означает, что вы уже выше философии. Умозрительных рассуждений. То есть вы должны не просто слушать, что там пишется, а ощущать, что там пишется, ощущать, о чем рассказывается. Это неумозрительный процесс. И вот об этом они говорят с Нагасвами. Означает, что они обсуждают Марамашлоку, погружаются в глубокий океан счастья, ананды. При помощи логики это невозможно. Логика лишь упорядочивает мысли, и уже хорошо становится, не так ли говоришь? Когда мы логично все выслушаем, говорим, о, все, меня отпустило, проблемы нет, уже хорошо. Но здесь другое.
Чувствовать это.
Если благодарность еще будет как бы не развитая, и мы будем благодарить немножко неискренне, неестественно, да? Весной однажды где-то на Сахалине когда-то давно я поднял доску весной под солнцем. Доску земли, и там под доской трава уже как-то зеленела, и тут под доской ящерица лежала. Она зимовала там замерзшая. Под доской было холодно. На солнце было очень тепло. Я увидел труп ящерицы. Отвратительный. Как любой труп. Я не знал, что ящерица просто живая, она просто промерзла. Она... Ящерица возвращается к жизни, когда она замерзает снова. Как и все эти, как земноводные. Я слышал об этом, но не видел никогда. Я просто увидел труп ящерицы. И я таким образом открыл ее солнечным лучам. Я какой-то день там еще находился, вдруг посмотрел, и это ужасное было зрелище. Это жуткий труп начинает двигать лапкой. Оф, Господи Иисусе. Изыди, да, или сгинь. Что-то в этом духе вы чувствуете. Потом другая лапка. Они наливаются, начинают блестеть. То есть она оживает на глазах. В конце концов она полностью ожила, стала красивой и убежала. Так же поступайте. Выражайте благодарность, как это ящерица сначала одной лапкой. Раз, все. Ай, шарап, что с тобой? Не надо мне твою благодарность. А по другой лапкой еще раз тоже. Хвостиком раз. И когда уже голова, и скажет, о, прекрасно, прекрасно. Все хорошо, теперь мы поняли. Настоящая благодарность. А как иначе? Ну, нужно отморозиться от этой жизни. Все застыли в каком-то своем качестве, скованы материальной жизнью. Нет, трансцендентность не жесткая. Жесткие правила предписания. Это так же, как если вы едете по трассе, автомобильной трассе, там есть жесткие правила, потому что очень опасно. Вы должны съезжать на обочину, допустим, на большой скорости, или обгонять, когда это рискованно и так далее. Так? Там жестко, там строгие законы, потому что это опасно, вы погибнете. Поэтому правила предписания необходимы, потому что это опасно нарушать. В этом смысле вы должны быть жесткими, строгими. Но если вы следуете этим правилам предписания, внутри вы должны иметь спонтанную деятельность. Вы хотите обогнать, обгоняете. Если у вас своя скорость, вы следите, и вы действуете там спонтанно. Разрешено, свободно. Но в пределах вот этой трассы уважают окружающих. Закон строгий, значит, это опасно. То есть правила предписания имеют вот эту жесткую основу, потому что опасно нарушать. Любовь человеком, что организована правильным предписанием, иначе опасно будет. Тут строго. Общество строго к этому любовь относится. Отношения мужчины и женщины требуют строгости тоже. Потому что это опасно. Для семьи, для индивидуальности, для всего общества тоже это опасно может быть. И так далее. Когда Рамачандра вернул Ситу, то кто-то сказал, но Сита, она была у чужого мужчины полгода. А потом вернулась. Какой пример подает она нашим женщинам? Они сейчас будут делать то же самое. Господь Рамачандра услышал это и Ситу в изгнание отправил. Ну так сурово было. Такова сила правил предписания. Ахалья, который проклял Гаутама, супруг, Вот там это великий мудрец. Супруга его Ахалья была проклята собственным мужем, потому что Индра принял образ этого Гаутамы. В его отсутствии он имел отношение с женой. И когда мудрец вернулся, он увидел, что выходит его образ из дома, от жены его. И понял, что это Индра. И хотя Ахалья была не виновата в этом, она не распознала. Он проклял ее, она окаменела. Почему? Потому что другие будут подражать этому. Правила таковы. Общество. Даже вы особенно не виноваты, смотрите, но ради примера другим. Но ее освободил Рамачана, что она была чистая, честная. Всегда будет сочетаться вот это наше служение, преданность со спонтанной любовью и строгими какими-то правилами. Строгими, жесткими. Если мы имеем отношение с Богом, то Бог, как великая, самая великая личность, имеет в сочетании два несочетаемых качества. Он жесткий, как удар молнии, и нежный, как цветок лотоса одновременно. И то, и другое. Поэтому у нас есть чувства, есть любовь, есть благодарность, мы это развиваем. Но также мы не должны быть просто сентиментальными. Есть также правила предписания. Что уходит? Благодарность уходит из сердца. Всегда, когда вы сталкиваетесь с каким-то обманом, вы теряете эту веру и желание делать что-то, благодарить кого-то. Как мы уже говорили, упоминали о том, что желание материальной выгоды – это враг всему. Мы сказали, что люди в материальном мире вас обслужат в магазине, все, все. Но вы не испытываете сердечной благодарности. Вы согласно этикету благодарите их, но в сердце вы не испытываете этой благодарности. Что за все это платят деньги? Поверхностное чувство. Весьма поверхностное. Когда вступает в силу материальная выгода между людьми, сковываются все духовные качества. Сковываются. Общество Искон Прабхупада основал по-другому. Он хотел, чтобы мы развивались благодаря любовному обмену. Дадати, принципы дадати. Давать дары, принимать дары, не ожидая взамен ничего. Угощать просадом, принимать просадом, раскрывать сокровенные мысли, не ожидая ничего за это. Так он развивал движение. Вот именно так оно развивалось. Душа никак не проявляется сейчас. Например, кузнечные меха дышат, говорится. Там нет души. Здесь также легкие дышат. Это не признак души. Это функция тела. Непосредственно это отвечает энергия праны, кровоснабжение и другие вещи. Душа не имеет к этому никакого непосредственного отношения. Как вы сидите в машине, там работает двигатель, вращаются колеса, вы не действуете таким образом. Вы никак не связаны с этой машиной вообще, кроме желания и все. Но функционально никак не связаны с машиной, никак, никаким образом. Душа не проявляет себя никак в материальном теле, только мы видим ее как сознание. Но сознание – это еще не душа, это как бы энергия души, проявление души, как солнечные лучи, еще не само солнце, а проявление энергии. Сама душа – это именно преданное служение, форма преданного служения. Она еще не проявлена.
Естественно, что Бог нас помнит, мы очень быстро привыкаем к этому, перестаем цените, что поможет поддерживать вот это состояние благодарности в сердце, все время, в каждый момент не забывать об этом. Первый вопрос, и второй вопрос. Ученик каждый из людей все плоды дня предлагает своему учителю. Вам все плоды. Скажите, действительно, получает ли учитель это благо, или это больше нужно для правильного настроения ученика?
Благо получает миссия. И миссия делает духовного учителя успешным. Ученики делают успешным духовного учителя. Их служение, искренне. Потому что по ученикам судят о гуру. Если ученики бесполезны, то о гуру будут думать то точно так же. То есть его репутация зависит от поведения учеников. Поэтому гуру осторожно принимает учеников, так говорится в шастрах. Иначе они могут стянуть вниз, если они бесполезны становятся ученики. Миссия. Первый вопрос был... мы благодарим повара не за то, что он просто нас кормит. Нет. Мы благодарим, он нас кормит. Это хорошо устроились. Просто хорошенько благодарить, он снова покормит. Замечательно. А тот желает нас накормить, потому что потом благодарить ему нравится. Нас кормит и кормит. Так не получается же. Он нас кормит. Почему? Потому что он служит Кришне. Кришна Прасад принимает преданные. Этот Кришна Прасад трансформируется в энтузиазм и энергию преданного служения. И они тоже служат Кришне. И он за это им благодарен, что они служат Кришне. Что Прасад не просто уходит в одно место, а уходит к Кришне, то есть по назначению. Так. Он таким образом благодарит нас за служение. А мы его за служение Кришне. Тогда поддерживать эти отношения правильным образом. И не обязательно, что мы всегда говорим об этом «спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Нет, не обязательно. Просто мы уже так думаем, так настроены всегда. Но иногда в особые дни, когда какой-то фестиваль, и просад просто с ног сшибательный, все кричат «Джай!» поварам-то, все от души это говорят. Не так, потому что особые еще дни. Или в дни рождения преданных тоже особенно отмечают их служение. Обязательно. А так это просто наше настроение благодарности. Не так, что мы должны постоянно проговаривать. Но мы надоедим друг другу. То есть это отношение преданных. Преданные восхищаются служением друг друга. Вот вы едете во Вриндаван, вам говорят, о, вы проповедуете там по всему миру, боже мой, какое у вас служение, как мы вообще уважаем, как благодарим вас за это. А вы думаете, о, вы тут во Вриндаване, не уезжайте никуда, такая аскеза, такое тут служение, так это все трудно и в жару, и в холод. Служите божествам, восхищаемся. Вот это правильно. Так преданные смотрят друг на друга. Потому что на абсолютном уровне любое служение одинаково важно. Одинаково важно. Мыть полы в храме или что-то еще, это одно и то же. Если храм будет грязный, это будет храм? Нет. Что самое важное, чтобы он был чистым. А если не будет просада в храме, кто придет? То, значит, самое главное – просад. А если божеств не будет в храме, кто придет? Значит, это самое главное божество. А если не будет киртана в храме, то кто придет? Это самое главное киртан. Это все же самое главное. Все для Кришны главное становится. Все важно. Поэтому всем этим можно восхищаться, быть благодарным, что преданно это делают.
В материальном мире очень много беспокойств. И если они проникают в ум, то есть ты не можешь справиться с этим, и ты, ум это тебя захватывает, ты можешь заболеть, какие-то проблемы начинаются. То есть не хватает разума оставаться наблюдателем всех этих событий. То есть просто смотреть, как этот мир развивается, да? Каким образом должен разум развить, чтобы не зависеть от обстоятельств этого мира, сохранять свое сознание и Кришне?
Нужно просто делать. Какое бы ни было настроение, предложением служить Кришне. Действие. Вигьяна важна. И постепенно ум встанет на место. Постепенно. Он сначала больше встанет на место. Вы видите, о, вот, ум уже легче. Так. И ум скажет, я уже хороший, но позволь мне немножко отучиться. Даже заслужил, правильно? Ну, конечно, заслужил. Пойди погуляй. Я уже тебе доверяю. Ты столько думал о Кришне, конечно, отдыхай. Ну, вот так себя вести. Но уже лучше. Но все-таки самоволку бегает. Негодяй. Но потом еще лучше уже. Не пользуйся самоволку. Какое пользуйся самоволки? Я тебе памятник тут поставлю, он говорит. Ты великий преданный. У него много способов, как вернуться в Майю. Но мы просто продолжаем. Продолжаем. И он потом разводит руками и говорит, ну, что делать? Хари Кришна. Хари Кришна. Тоже повторяет Хари Кришна. В чем различие между строгим правилом следования и фанатичным? Никакой разницы нет. Фанатизм, он в разных гунах природы, поэтому по-разному оценивается. Сатва – это и есть фанатизм. То есть решимость это называется. Это такой чистый фанатизм. Что человек в сатва-гуне строг к самому себе, а к другим мягок. Вот это настоящий фанатизм. Чистый. А в низших гунах природы наоборот. Он строг к другим, фанатик. Себе все прощает. Себя считает уже совершенным. Вот это вредный фанатизм, опасный, болезненный фанатизм. А в сатве это очень хорошо, когда человек фанатик. Фанатизм болезненный, он должен под руководством быть опытных преданных. Фанатики вот такого уровня не должны быть руководителями. Не могут выполнять служение какое-то простое, но они не должны руководить людьми. Пока не очистятся от такого фанатизма. А когда они станут фанатиками в своей как бы, духовной практике по отношению к себе, тогда они могут руководить людьми, контролировать чувства, научиться свои, тогда они смогут управлять. Все, никакой человек совсем. Тогда, говорится, что толку стягать дохлую лошадь? Нужна реанимация. Я думаю, тогда нужно остановиться, поехать во Вриндаван-дхаму или на фестиваль, или увидеть духовного учителя. Ну, то есть восстановить свои силы нужно. Не доходите до такого состояния, регулируйте себя. Будьте в хорошей форме. Нехорошо быть мертвым героем у нас. Не наводите себя до крайности. Разум. Вы должны себя чувствовать счастливо, Сатана Кришна. Счастье. Это ответ на тот случай, если нет несовершенного оскорблений. Если совершенное оскорбление, то вкус будет труднее вернуть. Как мы узнаем, совершили оскорбление или нет? Кришна в сердце подскажет, через преданных мы сможем это понять в какой-то момент времени. Понятно, что когда мы совершаем оскорбление, мы можем не понимать этого, неосознанно это сделать. Это не очень опасно, но, конечно, как-то повлияет на наш энтузиазм тоже, на наше настроение повлияет. Но в конечном итоге духовная практика не прервется, и мы сможем осознать, что тут я совершаю ошибку. Но вот когда мы это сознательно делаем, зная, что это оскорбление, это хуже. Опираясь на то, что человек все-таки негодяй, и я должен сказать это хуже. Материальные основания могут нас сильно сбить с толку. Это провокация Майи. Те, кто оскорбляют друг друга, оба уходят. Оба. Не посвящайте свою жизнь критике и борьбе со справедливостью. Посвятите свою жизнь, чтобы услышать Святое Имя. Да, женщины в большей степени чувствуют боль и наслаждение, в большей степени им труднее терпеть эту двойственность, женская психология. Но по мере того, как они услышат Святое Имя, это будет уменьшаться. Поэтому вдохновляйте воспевать Святое Имя, да, лучше. Влияет. Влияет. Это более-менее простительно, чем мужчина. В большей степени простительно, но тоже влияет, конечно. Меньше жаловаться. Нужно больше совершать усилий в воспевании. Ну, хотя бы Кришне жалуйтесь тогда.
Нет, я имею в виду, когда нам жалуются.
Ну-ну.
Как строить отношения в таком случае, если подруга приходит и жалуется? И нужно ее выслушать, потому что ей плохо.
Это нормально.
И одновременно вот она жалуется на
Кришну. Ну да, все жалуются на Кришну. Кто на Кришну не жалуется? Смотрите, все давно уже зубы имеют на Кришну. Даже гопи ругают его, боже мой. Про нас уже и речи нет. Мы все обижены на Кришну уже давно. Старый преданный человек уже обиженный на Кришну. Новичок еще не обижен, он радуется. Но старый уже обижен, он не радуется. Хотя, видите, Кришна, говорит, это Кришна наказывает нас на самом деле. Из-за Кришны все, Майя нас бьет. Она его так любит, что она нам не прощает эти вещи. Если, говорит, я вас бью палкой, и вы думаете, что бьет палка, вы неправильно понимаете, это я вас бью, говорит. То есть Кришна недоволен на самом деле. Но бьет непосредственно палка. Вот, если показать животному палку, он убежит. Если без палки, он вас не боится. Он думает про палку, а мы думаем про Кришну. Поэтому преданный иногда говорит, а почему Кришна так поступил со мной? За что? И в то же время не хотят уходить от него. Знают его с разных сторон. Это суровую действительность мы знаем. Материальную и духовную жизнь тоже мы имеем опыт. Любить Кришну непростая вещь. Не так просто, как кажется. Он равно относится ко всем. А ведь любовью злоупотребляют всегда люди. Если вы кого-то выделяете, любите, он начинает вести себя как фаворит. И также начинающий неофит думает так же. О, Кришна любит меня, я чувствую, я особый. Это дает ему право критиковать и так далее. Но Кришна равно ко всем относится. Благо всем желает. Равное и животным, и людям, и женщинам, и детям, и мужчинам, и даже демонам. И христианам, и мусульманам. Равное благо. И обычным материалистам. И даже к фашистам относится не так, как он. Это Кришна. Если вы об этом узнаете, что подумать о Кришне? О, Кришна даже фашистов поддерживает. Нет. Он всех поддерживает. И человек сам отвечает за свои поступки. Это тоже Кришна устроил. И фашист отвечает за свои поступки. И другие. Кришну не так-то просто полюбить. Понять даже. Если мы жалуемся, это недостаток разума, жалоба. Это может указывать просто на боль, что человек, у человека болит, он начинает просто говорить на боли. И также недостаток разума. Потому что наказывает не палка, а тот, у кого в руках эта палка. И мы, когда друг с другом общаемся и беспокоим друг друга, мы тоже инструменты Кришны даже в этом остаемся. Ведь Кришна позволяет нам подойти обидчику и обидеть нас. Он дает санкцию на это. Как же потом не обидеться на Кришну? Почему он так поступает? Кришна, он обо всех думает одновременно. Я слышал даже такую вещь, что если даже Уттама Атикария оскорбит Каништа Атикария, он упадет. Это Кришна. Даже воздушный вайшнав, если несет оскорбление начинающему, он упадет. И вкус святого имени, вот важный момент. Прекращаются все жалобы. Надо серьезнее стать воспеванием. Женщина прощается в 10 раз больше, чем мужчинам. И тем не менее, будьте осторожны. Шишупала имел 99 возможностей. И все же он исчерпал их 99 возможностей, был убит Кришной. Так, просад предложили, все.
А можно еще поздравить? Можно? Угу.